Рождества и до сочельника крещенского – это действительно святки, это святые дни и вечера. Когда-то это был, собственно говоря, один день, потому что Рождество и крещение праздновались в один день. Затем церковь разнесла эти праздники на какой-то срок. И, как правило, это дни и особой молитвы, и особого воспоминания того, что в мир пришел Христос для спасения нас грешных. Это и посещение друзей и близких. Это старый русский обычай прославлять Христа, придя в дом, поя, исполняя тропарь, кандак, колядки. Это время, когда после молитвенных трудов и подвига поста наступает некоторое такое отдохновение. И эти дни люди очень любят.
От Марка, Святаго Евангелия, чтение. Назарета Галилейского и крестися от Иоанна в Иордании, и обе восходя от воды, видя разводящиеся небеса и духа, яко голубя, сходящий на, и глаз бы с небесе, ты си сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Господу помолимся, о мире всему мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. О святом храме всему с верой, благоговением и страхом Божьим входящий в огонь, Господу помолимся.
Воду освящают как раз в знак того, что освящены водные стихии. И вот эта вода богоявленская, которая освящается и накануне в сочельник, и в сам праздник крещения Господня, богоявления, она призвана осветить весь мир. Весь мир. Наши жилища, наши храмы, нас самих. Поэтому воду эту с благоговением берут, несут в свои домы, там хранят, пьют утром обычно натощак, вот, и тем самым освещают себя и свою жизнь.
Вы же снисходите на воды сия, очистительному присущной Троице действу, Господу помолимся. Благословение Иорданова силою, действием и наитием Святого Духа, Господу помолимся.
Господи,
вы же сокрушитесь о сатане под ногами нашими вскоре и разоритесь всякому совету лукавому, движимому на нас Господу помолимся. Всякого навета и искушения сопротивника, и достойный соделает обещанных благ. Господу помолимся. Вы же просветитесь вам просвещением разума и благочестия, наитием Святого Духа. Господу помолимся. Благословение Ордановое, освятите воды сия, Господу помолимся.
Ну, ей приписывают самые разные свойства, но то, что вода – это по вере людей может их осветить, исцелить, это бесспорно. Здесь никаких сомнений в этом нет. Если человек с верой подходит к этой святыне, он получает помощь Божию. Но в то же эта вода, как правило, у людей стоит долго, год, иногда даже и более. Вот если ее правильно хранить и стараться к ней с благоговением относиться. В то же время нужно помнить о том, что эту воду можно разбавлять, и вовсе не обязательно набирать уж очень помногу воды. Это и не всегда удобно, и возможно. Вот. И если кончилась вода, не стоит отчаиваться, если немножко у вас осталось, с молитвой, с пением, может быть, тропаря в Иордане крещающийся тебе, Господи, следует добавить воду, которая есть, чистую, и пользоваться ею как освященной водой.
Всем с верою, черплющим же и причащающимся от нея, Господу помолимся. Вы же сподобитесь нам, исполнитесь освящение воды сих причащением, невидимым явлением Святаго Духа. Господу помолимся. Вы же услышите, Господу Богу, глас моления нас грешных и помиловать нас. Господу помолимся. Спасибо, милое, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Велиси, Господи, и чудно дела Твоя, и не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиси, Господи, и чудно дела Твоя, и не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велиеси, Господи, и чудно дела Твоя, и не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты бы хотением от несущих Твои же бытие приведы всяческое, Твоей державой содержишь и тварь, и Твоим промыслом строишь и мир. Ты от четырех стихий тварь сочинивы, четырьми времены круг лета венчал и сит. Тебе трепещут умные вся силы, Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источники. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Дальше всем прикасающимся ей, причащающимся ей, мажущимся ей, освящение, здравие, очищение, благословение. Спаси, Господи, помилуй великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха московского и всея Руси, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, весь священнический и монашеский чин и вся православная христиан. И сохрани их под кровом Твоим в мире, даруй им вся ко спасению прошение и жизнь вечную. Да и стихиями и человеки, и ангелы, видимыми и невидимыми, славится Твое Пресвятое имя, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Мой Иордане, крещающийся Тебе, Господи,
это особенность, что как раз вот присоединяется прежде всего вот это освящение воды, и в первый раз воду освящают обычно в храме, а второй раз освящение происходит и в храме, и где-то либо на водоеме на каком-то, либо в ограде церковной, где устанавливается особая Иордань, то есть вне храма. Кроме того, крещению Господню, так же, как и Рождеству, предшествует день довольно строгого такого поста, крещенский сочельник, который как раз и готовит людей к тому, чтобы встретить этот праздник. Богослужение сопровождается воспоминанием как событий Ветхого Завета, которые были связаны в основном с водой. Это и всемирный потоп, это и сотворение мира, когда Дух Святой нашёлся над водами, это и случаи, когда вода исцеляла и давала жизнь людям, например, при путешествии евреев в пустыне. И события Нового Завета – это, конечно, само крещение Господа в Иордане.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот один из них. Нельзя ли отменить правило, по которому запрещено ходить в храм в джинсах и без платка? ну, имеется в виду женщинам, наверное, да, это же сильно бьет по молодежи. А как вот одевались времена Иисуса Христа? По нашей молодежи бьет не джинсы и не платки, или точнее, там отсутствие платков. По нашей молодежи бьет другое. В джинсах ходите без платка в храм Божий. Скажите, а вот на свадьбу к лучшей подруге вы тоже пойдете в штанах? Нет, вы, наверное, оденете самое свое лучшее платье. Я уж не говорю о том, что если будет личная ваша, или была ваша личная свадьба. Или пойдете устраиваться на работу в какое-нибудь солидное учреждение. И вы приплетесь туда, Бог знает в чем, в рваных штанах? Нет. Вы оденетесь прилично. Почему? Праздник. Величайшее событие в жизни – мое пришествие в храм Божий. Я иду в храм Божий помолиться Богу. Я иду исповедовать свои грехи. Я иду сопричаститься с Богом. Я прусь туда. Бог знает, в каком. Ведь для меня это не праздник, для меня это не событием не является. Я не хочу даже как-то хотя бы внешне хотя бы выглядеть соответственно. Ну, это же храм Божий. Ну, как же так-то? В театр идут, одеваются красиво, духами прыскаются, прически делают. В храм Божий. Бог знает, в чем можно прийти. Да нет запретов каких-то ходить там в штанах, там, или, там без платков. Ну, сам-то ты себя должен уважать, нет? Ты же в храм Божий идешь. Раньше у людей были понятия пасхальная рубаха. Раз в году одевалась эта рубаха, раз в году одевался этот сарафан женщины, девушкой, чтобы пойти в храм Божий на пасхальное богослужение. Ну, чувство вкуса элементарное должно быть, нет? Ну, что ж такое? И вот бьет по молодежи отсутствие вкуса, отсутствие трепета, отсутствие радости. Вот и это бьет по молодежи. А не то, что им говорят, ну, хоть оденься поприличнее, ну, что ж, ты же в храм пришел. Так что вот так вот, родные мои, и во времена Иисуса Христа, и сейчас. А что, сейчас Христос куда-то делся? Он во все времена, во все дни с вами, говорит Господь. И сейчас Он смотрит на нас так с недоумением. Эх, еще вопрос. Достойно ли причащаться, если не читал покаянные псалмы? Что за покаянные псалмы? И поститься один раз в неделю. Да мы никогда достойны не будем, если вычитаем весь молитвослов от корки до корки. Поститься будем целыми днями, неделями. Но совершенно очевидно, что нужно подготовить свою душу к принятию благодати Божией. Ну вот сейчас разгар зимы, вы же не пойдете картошку сажать. Вы ждете весны, там она должна быть согрета, солнышком полита, водичкой там, да, взрыхлена там, да. Надо душу свою точно так же полить слезами покаяния, согреть молитвой, взрыхлить покаянием. Вот, поэтому надо подготовиться к причастию, чтобы это брошенное в нас Слово Божие не пропало. Поэтому подготовиться надо. Есть общее правило определенное, да, нужно быть на богослужении, надо подготовиться молитвенно, кроме обычных вечерних молитвенных правил, причать последовательно к Святому причащению, попоститься не один раз в неделю, а у нас сейчас святки уже прошли, каждая среда и каждая пятница постный день. Скоро наступит Великий пост, его соблюдение тоже обязательно. Поэтому вот это необходимо делать. Ну и, собственно говоря, и перед самим причастием тоже надо попоститься несколько дней. Поэтому смотрите, вот тут степень усилия вашего молитвенного или постового, вы с батюшкой, с духовником решите. Но то, что нужно готовиться к этому, это совершенно очевидно. А если человек не готов, не постится в среду и пятницу, он отключается от причастия. Если он не молится, какой смысл ему причащаться? Поэтому, родные мои, давайте-ка делать все нормально, по-человечески, не как какое-то правило, а как просто по закону любви. Ну, нужно же подготовиться пришествует к Христу, к принятию Христа в свое сердце. Еще вопрос. Можно ли окроплять святой водой могилу? Зачем? Чего? Есть чин освящения надгробного креста. Вот когда там обычно человек хоронит, ставит временную пирамидку там с крестиком. А когда делается уже памятник с хорошим, с крестом, как положено, батюшку приглашает, чтобы батюшка осветил могилу, не могилу, а крест надгробный, да, вот, перед которым предстанет душа вашего родственника после всеобщего воскресения из мертвых. Поэтому вот это надо сделать. Вот еще вопрос про похороны. На следующий день после похорон, на 9-40 день ходить на могилку, надо ли там поить, кормить, поминать? Ну, понимаете, еще раз, поминовение – это молитва наша прежде всего. А на 9-й день, 40-й день, на годовщину того момента, когда душа человеческая нашего родного близкого отделилась от тела и пошло, ну уж куда пошло, всю жизнь жила с Богом, да к Богу и пошло. Или как-то вот болтается между небом и землей и требует наших молитв, просит, умоляет. Поэтому молитва необходима. Чего ходить-то туда? Просто так. Пойти в храм, заказать панихиду, помолиться. После этого можно совершить и на могиле панихиду, но там должна быть молитва прежде всего. Если вы хотите кого-то покормить, людей, нуждающихся в помощи, оказать кому-то милостыню, пожалуйста, это нужно сделать, это традиция. Почему-то у нас сейчас ушла. Если мы хотим сделать помощь какую-то, оказать нашим родным и близким, мы милостыню за них приносим. Вот посмотрите, может, у вас рядом там есть нуждающаяся, там многодетная семья, там люди, там уж с работой проблемы какие-то, с зарплатой. Ну, купите фруктов, детям угостите. Плохого в этом ничего нет. Но вот это не от ваших щедрот, это от вашего усопшего человека, родного и близкого. Это очень будет хорошо, если у кого-то таким образом вот угостите в память о вашем усопшем. Еще вопрос. Можно ли молиться в храме, ставить там же свечи за человека, неверующего и некрещенного? Нет, нельзя. Свеча – символ соборной молитвы. Она делается пчелками, там миллионы пчелок, там миллионы цветочков. Вощинка делается свечечка. Вот свечечку зажигаем, она светит, освещает пространство. Пускай немного, но одна свечка немного. Когда много людей молятся пред Богом, пространство мира нашего освещается молитвой, согревается теплом сердец наших. Поэтому свеча – это символ соборной молитвы нашей друг за друга. За человека некрещенного – это бессмысленно. Ну, так что просите, что родному, ты как-то бы давай к нам-то, что быть полноценным членом общества. Вот. А свеча за некрещенного человека в храме – это полная бессмыслица и не более того. За неверующего молиться можно. Ну как молиться? Господи, спаси и помилуй раба твоего неверующего, да? Приведи его во святую твою церковь, соедини его с святому своему стаду. Есть такая молитва, в составе утренних молитв. Вот молитесь за своих родных и близких. Но свечки ставить за них просто бессмысленно. Еще вопрос. Имеет ли смысл ходить в храм в будние дни на литургии, если причащаешься раз в месяц или реже? Ну, смысл ходить в храм, конечно, есть. Если... А как же? Как без Бога-то? Как бессмысленно жить без Бога? Это да, это точно бессмысленно, потому что твоя эта жизнь без Бога закончится могилой, и тебя червяки там сожрут, и все. Вот это полная бессмыслица. А раз с Богом смысл есть – жить. И жить сейчас с Богом каждый день. Если есть возможность ходить по будним дням в храм Божий, ходите, ведь каждый день празднуется память какого-то святого, того или иного замечательного, совершенно человека, прославившегося своей жизнью земной, святой, попробуйте брать с него пример. Почему нет? Ходите в будние дни, ходите по воскресеньям, как только у вас появляется возможность, пока есть она, эта возможность. Давайте обратимся еще не к Евангелию, что предлагает нам церковь сегодня. Два евангельских чтения предлагается нам одна. Это чтение воскресное, ну, чтение вот после крещения Господня. А второе евангельское чтение, это уже подготавливает нас к грядущему Великому посту. Уже Евангелие от Луки, а не от Матфея, так называемое Евангелие от Захея. Давайте прочитаем эти два евангельских отрывка. «Услышал же Иисус, что Иоанн отдан под стражу и удалился в Галилею, оставив Назарет, пришел, поселился в Капернауме, Приморском, в пределах Завулонных и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонного и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящий в стране, и тени смертного сиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать, говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Потом Иисус пошел в Иерихон, проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал ростом. И, сбежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что надлежало проходить ему мимо. Иисус же пришел на это место и, возглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел, принял его с радостью, и все, видя это, начали роптать, говорили, что он пришел к грешному человеку. Захей же сказал Господу: «Господи, половину имения мою отдам нищим, а если кого чем обидел, возвращу в четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Итак, после того, как Иоанн Креститель был отдан по приказу Ирода под стражу, уже Господь вышел на проповедь и стал проповедовать пришествие в мир Царства Небесного, которое приблизилось к вам. И это Царство Небесное есть сам Господь, пришедший спасти мир. И постепенно, с течением времени, все больше и больше людей, кто-то восхищался его проповедью, кто-то искал в ней некие откровения, кто-то его начинал подозревать, что он лжепророк, кто-то стал его возненавидел, потому что слова благодати, исходящие от него, жгли сердце грешных людей. Они не хотели жить праведно и хотели убить праведника, чтобы в жизни праведника, как в зеркале, отражалось их собственное уродство. И вот люди, многие окружали Христа, хотели увидеть, кто он есть. И вот некий Закхей, начальник налоговой инспекции целого города, должность серьезная, хотя и мытари были презираемым таким вот племенем, потому что они собирали налоги для чего? Для роскоши римского языческого двора. Израиль был оккупированной территорией, и вот их презирали сами иудеи, потому что они пытались выслужиться перед языческим начальством, собирали деньги собственного народа, налоги никогда не любили платить, ни тогда, ни сейчас. И вот такой человек, который вроде бы не просто презираем народом, но все-таки начальник, и в глаза ему, наверное, не говорили такие вещи, вот такой человек решил увидеть Христа, чтобы составить собственное мнение о нем. Но у него беда была, мал был ростом, и он не мог увидеть за окружающей толпой, которая окружала Христа, хотела услышать от него слово-то. И вот он решил залезть на дерево, чтобы увидеть сверху Христа. И когда он залез на дерево, как мальчишка-сорванец, нарушив все положенные каноны, богатый, знатный человек, исполненный властью, лезет на дерево. Господь, видя его, по имени обращается к нему: «Закхей, слезь, я домой к тебе, должен прийти». Вот это евангельское чтение рассказывает нам о главном, с чего нужно начинать свое спасение. Оно говорит о том, что кем бы ты ни был, праведником, грешником, но в тебе должно родиться желание. Вот захотеть увидеть Христа, составить о нем мнение, свое собственное. Но беда в том, что нашего роста нам не хватает, чтобы увидеть вот эту вышину. Тогда нужно залезть на плечи гигантов, как говорил один из философов. Подняться над обыденностью, совершить поступок, который в глазах окружающих вызовет некую отрыв. Что, сумасшедший, что ли? Перестал матом ругаться, жене изменять. Стал работать честно. В церковь стал ходить, посты соблюдать, молиться. С ума сошел. Говорит: ребят, я хочу Бога увидеть. Ну, что я, плохое что-нибудь делаю? То есть надо, вслед за желанием должно появиться некое действие. Очень не весьма, может быть, даже необычное для тебя самого, тем более для окружающих. Но когда ты это действие начнешь совершать, видя твои усилия, еще невнятное, неопределенное, Господь, видя его, скажет: слезь, я домой к тебе приду, сердце твое посещу. И вот когда Господь приходит к Закхею, он, который жил-то ради того, чтобы выслужиться перед начальством, собрать побольше налогов, чтобы еще к рукам прилипло. Он говорит: Господи, такая радость, меня Господь посетил, я половину имения раздам нищим. Кого чем обидел, кого обманул, пользуясь своим служебным положением, в четверо больше ему вернул. И говорит Господь: вот, пришло спасение в этот дом, потому что Господь пришел спасти погибающих. В ответ на желание, на поступки, в которых вера проявлялась человека, Господь приходит душу человеку, и эта душа начинает меняться. И то, что вчера оказалось очень важным и необходимым, и нужным, и очень так вот столько усилий мы на это тратили, человек понимает, что это все тлен, а нужно искать другое сокровище. Царство Небесное ждет каждого из нас, и вот начинает человек стремиться туда. И вот тогда приходит спасение. И вот грядущий Великий Пост, до которого осталось еще вроде бы много времени, больше месяца, но тот Великий Пост должен стать для нас временем, которым реализуется наше желание познать Бога. И тогда придет Господь и посетит нас. И придет спасение в наш собственный дом. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.